Так, у вас есть что-нибудь ко мне? Что-что? А что именно? А я не помню монашество. Какой вопрос? Монашество антисоциальное, да? Правильно. Так его и надо. Хорошо. Ах, да, теперь я вспомнил. Теперь я вспомнил. Угу. Этот вопрос решается таким образом. Все зависит от принципиальной установки, мировоззренческой принципиальной установки. Дух творит себе формы или формы созидают дух? Вот два взаимоисключающих мировоззренческих направления. Дух первичен или, как говорят, материя первична, если хотите, в другом плане, иначе сформулировать то же самое. Формы определяют жизнь или содержание человека жизнь определяет. Строй определяет благополучие человека или духовный уровень жизни людей определяет их благополучие и соответствующий строй. В данном случае христианская установка вполне очевидна. Бог есть дух. Душа – ценность, которой дороже всех сокровищ мира. Все внимание человека должно быть обращено на исцеление души как таковой. Именно только исцеленность души и дает человеку истинное благо. Мне рассказывал один священник, как до революции они, увлеченные все марксизмом и атеизмом, однажды были потрясены буквально, говорят, мы все потрясены. После этого многие из нас задумались и пересмотрели свои взгляды. Что же их так потрясло? Миллионер застрелился. Они же все были воспитаны на марксизме. Материальная экономическая база, вот оплот счастья человека. И вдруг миллионер застрелился. Из-за чего? Из-за неудачной любви. Ну-ка, какой строй обеспечит удачную любовь? Интересно посмотреть бы. Найти вот такой строй. Содержание души человека, оказывается, находится в том мире, да, который живет независимой жизнью от всех жизненных обстоятельств. Чем же характеризуется монашество? Именно по существу я говорю, а не по форме. В монахи идет тот человек, кто желает совершенной жизни. И монах только тот, кто идет именно с этой целью. Кто идет по другим причинам, он просто не монах. А он обманывает себя и других. Нет другой цели в монашестве, кроме совершенной духовной жизни. Это единственная цель. Вот это совершенство духовной жизни, которое осуществляется внутри человека, а оно, оказывается, не носит изолированного характера. Христианство говорит о кафоличности мира. В символе веры мы говорим, что церковь исповедуем единую святую и соборную, то есть кафолическую. Но церковь – это что такое? Это есть тот идеал, которым должен стать мир, и которым в потенции, то есть в возможностях, мир является. И свойства которой, кафоличности, в мире пребывают, иначе он бы не смог быть кафолическим. В чем характеризуется кафоличность? Тут уже вы великолепно мне сейчас все ответите. Что такое кафоличность церкви? Что такое соборность церкви? Вы все прекрасно это знаете. Соборность, что такое церковь? Кафоличность? Каф, олос. Олос значит целый, полный, цельный. Каф, олос. Значит, целостный, то есть единый целостный, понимаете? Целостный, в чем состоит целостность? Например, организм целостный, в чем состоит? В том, что его нельзя составить из ноги, руки и головы. Организм – это нечто единое, целостное, а машину можно составить из колес, кузова и руля, еще какой-нибудь кнопки. И можете менять, что хотите. Это кафоличность, это означает органическую целостность. В отличие от первого слова «миа», «верую воедину», то есть «одну». Если первое слово «миа» – «одну», то «агио кафалики» – «святую соборную кафалики» означает целостную, единую в смысле. Понятно, в чем единую? Не одну, а единую, целостную, то есть неделимую. То этим самым подчеркивается, какая же идея? То, которое выразил апостол Павел. Церковь есть тело Христово. Не горох в мешке, не собрание верующих, исповедующих единую веру, имеющих единую иерархию, единое таинство. Так собираются партии, которые имеют единое действительно учение, единую дисциплину, да, единые принципы. Это человеческая организация. Это любая партия так живет. Какая-нибудь спортивная, коммунистическая, еще какая вам нравится. Юношеская. Целостная. Единый организм. Чем характеризуется этот единый организм? Апостол Павел опять пишет. Болит ли один член? Весь организм болеет. Я слыхал, что некоторые болезни очень на сердце действуют. Правда, нет? А некоторые на печенку. А третьи на селезенку. Странное дело. Болит одно, действует на другое. Выздоравливает другое, перестает болеть первое. Удивительные вещи. Я все время советую тем, у кого болит зуб, наплюйте на зуб, ну и пусть он болит, а чего вы-то страдаете? А вы-то что? Это же зуб. Подумаешь, велика фигура. Нет, не соглашается. Отстань, говорит, и все, мне не до тебя. И говорит, даже не до твоих шуток. Какая там шутка? На полном серьезе говорю. Вот какими интересными вещами характеризуется кафоличность церкви. Так вы теперь понимаете, что значит исцеление хоть одной клеточки, одного зуба? Представляете, зуб болел, и вдруг он исцелился. У человека рот до ушей сияет, все благополучно прошло. Ах ты, поздравляем тебя. Теперь понимаете, что значит хоть один истинный монах, который вдруг исцелил, наконец-то, душа которого оказалась исцеленной. Какое же это благо для всего организма. Для всего организма. Ибо мы клеточки в едином теле. И независимо, где эта клетка находится, это не важно. В пещере ли находится она, да? В пустыне ли? В дереве? В монастыре ли? В другом ли каком месте? Каждое исцеление души, каждый акт добра, это есть благо для всего тела церкви, для всей церкви, а следовательно, для всего мира, мира. Ибо с чего я начал-то? В принципе, мир имеет кафолическую структуру. Кафолическое, нет, структура это не то. Кафолическое бытие. Вот так. Только мы грехами своими разделяем его, рассекаем его, отрубаем, раздираем на разные части. Поэтому духовное исцеление, где бы то оно ни проистекало, одной личности – оказывает огромнейшее положительное воздействие на весь организм мира, на все человечество. Это вот то первое, что с христианской точки зрения является в высшей степени важным для бытия человечества, причем важным по существу. Ибо исцеление души – это исцеление болезни хотя бы одного члена, одной клеточки. Тогда эта исцеленность, если эта клеточка способна и к другой деятельности, а часто мы замечаем и это, тогда это исцеленная клеточка. Этот исцеленный человек часто посылается Богом и уже на видимое служение миру, видимое служение людям, когда они выходят из затвора или когда приходят к ним. Но открывают они свой затвор, например. И таким образом приходит уже другого рода служение, наряду с исцелением своей собственной клеточки, если способен этот человек, потому что не все способны. Так, то он начинает приносить уже пользу иного порядка, непосредственно словом, советом, рассуждением. История церкви дает этому множество примеров. Преподобный Сергий, пожалуйста. Один из таковых примеров. Вот так. Так что монашество не есть эгоистическое какое-то самоспасение. Ибо никому никогда в голову не придет такую сказать чушь, сказать эгоист несчастный. И что зуб заболел, пошел себе лечить зуб, вместо того, чтобы идти огород копать соседу, помочь. В голову не придет никогда. Да вы что? Или у человека там воспаление внутри, там заворот кишок, а его давай поносить. Ишь ты, на операцию захотел. Принес бы воды-то. Все понимают, чушь какая. Глупость мира в чем и состоит? Что они видят всю пользу для мира только во внешних делах. Они понимают того, что истинная ценность этих дел определяется чем? Духовным содержанием человека. Ну как же меня начнет учить играть на скрипке человек, который никогда и смычка в руках не держал? А он, дайте я принесу пользу человечеству. И начинает играть. И мы, схватившись за голову и заткнув уши, дуем от него куда только подальше. Именно это происходит с теми, которые, не познав христианство, не узнав, что такое христианская жизнь на йоту, начинают учить всех направо и налево. Так рождаются ереси, так рождаются секты, так рождаются расколы, так рождается нестроение в церкви. Социальное служение, о котором так много говорит мир, может принести пользу только в том случае, когда осуществляет это служение человек в истинном ключе, в истинном русле. И это служение немыслимо без исцеления самого того, кто осуществляет это служение. Слепой же, если слепого поведет, то оба упадут в яму. Это слова не просто человека, это слова самого Христа. И стыдно не обратить на них внимания. Мир этого не понимает. Поэтому один слепец хватает миллион других слепцов и ведет их. И оба падают в яму. Вот такой мой ответ по вопросу монашества. Да. Дело в том, что мы уже много раз с вами обращались к вопросу церкви. И вот сейчас как раз сегодня тоже весьма кстати этот вопрос прозвучал. Я и хочу сегодня с вами просто немножечко поговорить о церкви. Это очень неплохо. Тем более, что в нашей программе такой вопрос не стоит. Правда же интересно, когда поговорить о вопросе, которого нет в программе. Что в программе, это же не то как-то. А вот чем-нибудь вне программы. Ну, хорошо. Так вы же видите, с чего я уже начал. С тем, что сказал вам о двух пониманиях церкви. Одно из этих пониманий, которое особенно четко проявило себя в протестантизме, это рассматривание церкви как организации. Это организация. Это понимание, оно проникло во все учебники догматического богословия православной церкви. Ну, в частности, русской православной, по крайней мере. Я надеюсь, все вы понимаете, что такое церковь. Церковь – это есть общество людей, правда же? Объединенных единством веры, таинств и иерархии. Вам всем ясно? Поздравляю всех вас. Как хорошо. Да. Это именно есть церковь. Протестанты, они только делают те выводы, которых нам страшно делать выводы из этого определения. А они прямо скажут, прекрасно. Поскольку церковь есть организация, то, следовательно, есть эта земная церковь, которая, в общем-то, ну ничего, организации больше ничего, а есть небесная церковь. Вот там-то и находится вся суть. Железно разделили на земную и небесную. Насколько я знаю, и у нас это деление существует. Вообще, я вас с многими вещами могу поздравить. Ну ладно уж. На самом деле ситуация такова. Если что-нибудь неправильно, вы тогда подскажите, кричите сразу, да. По существу, душою церкви, то есть церковью, церковь, есть тело Христово. Есть вот, как я вам сказал, организм, кафолический организм. И если хотите, то, пожалуй, наиболее приемлемое определение церкви вы встретите вы встретите, даже и сказать-то неудобно. Не у богословов даже, докторов там богословия, там профессоров, и даже не у иерархов, а у непатентованного богослова. Не дипломирован, точно. Да-да-да. Он действительно, начитавшись святых отцов, вдруг дает такое определение. Церковь есть единство Божией благодати, живущей во множестве различных творений, покоряющихся благодати. Ну, попробую еще раз. Еще, что за это будет, только не знаю. Церковь есть единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. Чем же отличается это его определение, интересно, от стандартных и принятых? Покоряющихся благодати, да, живущие во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. Но дело в том, что я это не читаю, но, насколько помню, определение именно таково он дал. Хомяков Алексей Степанович, один из самых выдающихся мыслителей прошлого столетия. Чем принципиально отличается, как видите, его определение от протестантских определений? Он указывает на самое существо. Причем, обращаю ваше внимание, ведь он это сказал не от себя, начитавшись, как я вам выразился, святых отцов. Вы помните, Серафим Саровский что говорит? В чем состоит цель христианской жизни? В стяжании Духа Святого Божьего. Кто приобщается к церкви? Тот, кто стяжевает этого Духа Святого Божьего. Чем же едины христиане между собою? Этим Духом Святым Божьим. В этом осуществляется единство всех. Не случайно рождение церкви связано с каким фактом? С сошествием Духа Святого. Вы посмотрите, что делается. Именно Дух Святой является той организующей, цементирующей, объединяющей вот то так называемое общество людей. Не единство веры. И мы можем единство веры и быть иудами. Не единство иерархии, которое может носить чисто внешний характер. Да. Единство таинств. Все это можно иметь и сатаной стать настоящей. И быть вовсе не членом церкви. Имея, как кажется, вполне православную веру и ответить догматику на пятерку, принять сан, да, и принимать таинство. И быть кем? Сущим дьяволом. То есть никак не членом церкви. Понимаете, какая вещь-то? Церковь там, где единство Духа Божьего. Как приобретается единство Духа Божьего? Об этом говорит духовная наука, наука о духовной жизни. Но это очень важно. Итак, а что же есть организация? Есть она в церкви? Да. Организация есть только тело церкви. Внешнее выражение церкви. Здесь действительно церковь есть организация. В этом плане она есть общество людей. Верно. Это верно. Но это только ее видимая форма. Не обращали внимания на исповеди? Примири и соедини святей твоей церкви. Вот это да. Я-то думал, что я полный святей твоей церкви. Вот это да. Я-то думал, что я полный член церкви, а меня тут примиряют и соединяют. А у меня полные православные исповедания. Ну-ка, кто усомнится, что у меня не православное? Правда же, верю в единство иерархии и таинств, а меня соединяют с церковью через очищение от грехов. Итак, ясно, да? Эти две стороны церкви, внутренние, то есть существо церкви, и внешние, наружные. Нужна ли наружная сторона? Да, конечно. Все-таки, хотя мужик двух генералов прокормил, помните? Но варить суп в ладошках довольно трудно. Форма какая-то нужна. Упорядоченной жизни нужна. Это естественно. Нужна дисциплина жизни определенная. В церкви все благообразно и по чину добывает. Да, это все нужно. Но нужно понимать, что это вторичное, это одно из условий, это внешняя форма, и в этом смысле она необходима. Но это не существо церкви. Теперь им отсюда становится понятным, насколько условно это разделение на так называемую внешнюю церковь, земную, на земную и небесную. Ага, все ясно, они там два заговорщика. Хорошо. Против церкви, да, заговорщика. Тогда вам становится понятным, насколько странным, искусственным является это протестантское разделение на небесную и земную церковь. Единство Божией благодати, оно объединяет, не имеет границ. Где небо? Где небо? Царство Божие внутри вас есть. Здесь небо. Где святые? Где Бог? Там, где Царство Божие. Нет разделения между земной и небесной церковью. У протестантов непроходимая стена, настолько непроходимая, что молитва за умерших, оказывается, есть антихристово дело, как пишет Лютер в «Малом катехизисе». Только безбожники этим занимаются. Представляете, какие резкие вещи. Но это вы прекрасно знаете лучше меня. Великолепно. Я думаю, вы поняли, что единство организации, это внешняя организация, может быть, может достичь, может иметь место, увы, без единства Духа. Это может быть. То есть, лучше сказать так, не без единства Духа, а при отсутствии Духа. Вы посмотрите, сколько мы находим великолепных, единых, монолитных организаций, прекрасно организованных, с великолепнейшей дисциплиной, определенной верой. Чем характеризуются они? Соответствующим отсутствием того Духа Божьего, который нужен в церкви. Так вот, понимаете, церковь может тоже пребывать в различных состояниях. О чем это я сказал? Я сказал о церкви с маленькой буквы. Ввожу новые понятия для того, чтобы вы начали понимать меня. То, все то, что я говорил до сих пор, это является характеристикой церкви с большой буквы. Она именно свята, она кафолична, она едина. Может быть, еще одну характеристику сказать вам? У нас, кажется, время есть. Да, чтобы договорить до конца о церкви с большой буквы. Это о святости церкви. Ведь правда же вопрос непростой. Как эта церковь свята, когда мы грешны? Какая же она святая церковь? Да и сами святые сознавали себя совсем не святыми. Иначе вы и святыми не были. Как же понять это? Ну, слушайте, эти вещи все вы проходите по катехизису и по догматическому богословию. Да, поэтому я буду в высшей степени краток. Святость церкви характеризуется чем? Тем, что в ней пребывает только святое. То есть, что из этого следует? В ней ничего грешного не пребывает. Как же понять тогда, мы члены церкви или нет? Каждый из нас является членом церкви постольку, поскольку святыня присутствует в нем. Церковь пребывает в каждом человеке через эту святыню, находящуюся в нем. И каждый пребывает в церкви постольку, поскольку в нем есть эта святыня. Эта святыня есть сопричастие Духу Святому. И оно определяется чем? Главным образом, как самым главным. Наличием в человеке чувство сокрушения и смирения. То есть, проще сказать, чувством чего? Видение необходимости Спасителя для меня. Вы теперь понимаете, что такое вера во Христа? Обращаю ваше внимание. Вера во Христа – это означает видение человеком необходимости для меня Спасителя. Многие это очень смешивают. У нас в основном это превращено в совершенно протестантскую веру. То есть верит во Христа. То есть признает ли он Христа Богом и Спасителем? Ну, признаю. И бесы вопили изо всей силы. Что-то пришел прежде времени мучить нас. Сын Божий. Верили? Верили. Кем были? Бесами. Буквально в протестантскую веру превращается. Вера
во Христа с православной точки зрения означает, что в человеке есть видение того, что ему нужен Спаситель, то есть он погибает. Вот эта степень ощущения своего недостоинства, степень переживания боли о том грехе, который открывается в душе человека, это и есть степень веры во Христа. Вам доказательства нужны? Пожалуйста. Пожалуйста, ничего не успел разбойник сделать. Единственное, что он... Чем характеризуются они? Соответствующим отсутствием того Духа Божьего, который нужен в церкви. Так вот, понимаете, церковь может тоже пребывать в различных состояниях. О чем это я сказал? Я сказал о церкви с маленькой буквы. Ввожу новые понятия для того, чтобы вы начали понимать меня. То, все то, что я говорил до сих пор, это является характеристикой церкви с большой буквы. Она именно свята, она кафолична, она едина. Может быть, еще одну характеристику сказать вам? У нас, кажется, время есть. Да, чтобы договорить до конца о церкви с большой буквы. Это о святости церкви. Ведь правда же вопрос непростой. Как эта церковь свята, когда мы грешны? Какая же она святая церковь? Да и сами святые сознавали себя совсем не святыми. Иначе бы и святыми не были. Как же понять это? Ну, слушайте, эти вещи все вы проходите по катехизму и по догматическому богословию. Да. Поэтому я буду в высшей степени краток. Святость церкви характеризуется чем? Тем, что в ней пребывает только святое. То есть, что из этого следует? В ней ничего грешного не пребывает. Как же понять тогда, мы члены церкви или нет? Каждый из нас является членом церкви постольку, поскольку святыня присутствует в нем. Церковь пребывает в каждом человеке через эту святыню, находящуюся в нем. И каждый пребывает в церкви постольку, поскольку в нем есть эта святыня. Эта святыня есть сопричастие Духу Святому. И оно определяется чем? Главным образом, как самым главным. Наличием в человеке чувства сокрушения и смирения. То есть, проще сказать, чувством чего? Видение необходимости Спасителя для меня. Вы теперь понимаете, что такое вера во Христа? Обращаю ваше внимание. Вера во Христа – это означает видение человеком необходимости для меня Спасителя. Многие это очень смешивают. У нас в основном это превращено в совершенно протестантскую веру. То есть верит во Христа. То есть признает ли он Христа Богом и Спасителем? Ну, признаю. И бесы вопили изо всей силы. Что-то пришел прежде времени мучить нас, Сын Божий. Верили? Верили. Кем были? Бесами. Буквально в протестантскую веру превращается. Вера во Христа с православной точки зрения означает, что в человеке есть видение того, что ему нужен Спаситель, то есть он погибает. Вот эта степень ощущение своего недостоинства, степень переживания боли о том грехе, который открывается в душе человека, это и есть степень веры во Христа. Вам доказательства нужны? Пожалуйста, пожалуйста, ничего не успел разбойник сделать. Единственное, что он поверил во Христа. Вы что, думаете, он поверил уже вот в нашей догматике, что ли? Знал все это? Да ничего еще, ничего он не знал. Он действительно увидел, что это божественный кто-то. Увидел, да, это поистине ты Сын Божий. Достойное по делам моим приемлю. Что в этих словах содержится? Какое осознание себя? Какое смирение? помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да. Вот что такое вера во Христа. Друзья мои, я вам буду повторять это 1001 раз. Вот я не знаю сколько, чтобы вы поняли, в чем состоит вера во Христа. Выбросили это несчастное протестантщину, когда под верой во Христа подвязывается, вот, перекрестился, мотнул рукой, или в церковь пришел, или знает, что Христос Бог, да, что Он Сын Божий. Вы теперь поймете, что за вера в грядущего Спасителя, да, была спасительной для ветхозаветных людей. Поняли, какая вера? Не в том, что придет Мессия, Спаситель, всех освободит. Это бесовская вера. Вера в Спасителя есть та, которая проистекает из видения своей гибели и необходимости Христа. Вот тут, Господи, я верю, придешь Ты и спасешь меня от моих мерзостей. Вот вера православная. Но, к сожалению, еще раз повторяю, в основном насаждается вера протестантская. Так вот, я вам говорю о святости Церкви. Церковь свята. Вот эту верою, которая одна только дает возможность доступа Христа к человеку. Не может прийти Христос тому человеку, который не нуждается во Христе. Поэтому глубина, вы слышите, глубина вот этого осознания человеком своего недостоинства и необходимости Спасителя и характеризует то, что я назвал вам святостью. Святостью в человеке. Теперь вы понимаете, что такое святость в человеке? Вот что есть святость-то. То, что дает доступ Христу к сердцу человеческому. Но это происходит только вот при данном условии. Вот этой-то святыней, этой святыней, благодаря которой разбойник попал в рай, благодаря которому мытарь был оправдан, благодаря которому женщина-то, блудница, получила разрешение от грехов. Вот этим сознанием, этой святыней поистине каждый человек пребывает в церкви. Если этого не будет в человеке, он не в церкви, он мертвый. Ибо церковь есть тело Христово, а кто не нуждается во Христе, тот не будет в нем и с ним. Вот так. Церковь свята всегда. Грех не пребывает в ней. И мы грешные пребываем в церкви постольку, поскольку сопричастны вот этой святыне с ней, поскольку есть она в нас, эта святыня. И церковь пребывает в нас этой святыней. Вот так. Я почему остановился на этом вопросе? Потому что знаю, почему-то такое для многих это вопрос. Как эта церковь свята, а мы грешные в ней пребываем? Все это очень просто, как видите. Но почему-то иногда это бывает, выглядит непросто.
Так, друзья мои, завершая, значит, наш краткий обзор истории апологетики вне границ России, я бы еще хотел вам в качестве, так сказать, последнего заключительного слова сказать о том, что было в 20 веке сделано с точки зрения научного анализа существующих проблем. В частности, это буквально два слова. Я уже говорил вам, что бурное развитие науки привело к тому, что та извечная проблема, то есть, извините, не извечная, это грубая ошибка, та проблема, которая была поставлена так остро и так актуально, я говорю о проблеме науки и религии, и которая долгое время будоражила умы и до сих пор, кажется, еще не сходит со сцены, начала получать совершенно новое освещение и новое разрешение. И именно благодаря самому интенсивному развитию различных областей науки. Это коснулось весьма многих ее сторон. И я бы сказал вам так, что апологетика 20 века могла бы весьма многое заимствовать из сферы науки для подтверждения своих данных. Ну, в качестве примера я могу вам просто указать. В области антропологии, в области происхождения религии, в отношении понимания теории эволюции, развития Вселенной, биологии. Вот эти все области дали, оказывается, очень-очень многое. Антрополог Патер Шмидт, это католический священник, который скончался в 50-х годах нашего столетия, да, пишет капитальную 12-томную работу «Происхождение идеи Бога». Работа чрезвычайно фундаментальная и интересная. Чем? Что он на громаднейшем материале, историко-архивном материале, историко-антропологическом материале, показывает, что первоначальной и древнейшей формой религии, религиозных представлений всех народов был монотеизм. Вы прекрасно помните еще со школьной скамьи, что нас убеждают, что первоначальные формы религии были самые примитивные. Там фетишизм, сабиизм и так далее. Так? Он как раз на огромном материале, научном материале, чисто научном, показывает, что монотеизм как раз древнейшая форма всех религиозных верований. Что прамонотеизм, как он выражается, прамонотеизм, является основой всех религиозных верований, и что последующие многочисленные религиозные ветви и разновидности являются ничем иным, как деградацией первоначального монотеизма, как его обнищанием, его вырождением. Работа заслуживает самого серьезного внимания. Происхождение идеи Бога. Шмидт. Очень интересный момент еще один. Я вам называю просто некоторые имена и идеи. Макс Планк и Чарльз Таунс. Но не только они. Планк, да, Таунс и Таунс. И целый ряд других современных знаменитостей, то есть современных 20 века, выдвигают совершенно новую идею с точки зрения сознания современного человека. О возможном и необходимом слиянии науки и религии. Этой своей идеей они, во-первых, что делают? Во-первых, показывают, что наука и религии вовсе не противостоят друг другу. Что сейчас в силу особых обстоятельств, социальных, мировоззренческих, культурных, философских, наука и религия как бы живут особняком. Многие пытаются их противопоставить друг другу. На самом же деле, эти области при всей своей специфичности должны быть объединены и объединяться. Здесь я должен сказать так, что очень интересно, что они говорят о возможности объединения. Этим самым они, так сказать, выступают против идеи противоборства. Но с другой стороны, они допускают, конечно, грубейшую ошибку, о которой, пожалуй, вам нужно знать, предполагая и утверждая, что наука занимается тем же самым в конечном счете, к чему стремится и религия. Только религия, с их точки зрения, стремится к постижению истины в плане моральном, этическом и духовном, а наука в плане материальном, объединение этих двух начал, с их точки зрения, даст как раз самый превосходный синтез познания, к которому стремится человек. Но дело не в этой их ошибке. Дело не в том, что они не понимают простой вещи, что наука занимается исключительно, так сказать, кожей человека, кожей этого мира, что ее задачи совсем другие, вовсе не познание истины, опознание этого мира, самого по себе, просто самого по себе, что ее истоки совсем другие. Меньше всего наука исходит из вопроса смысла жизни. Меньше всего, понимаете, в науке отсутствует этот главнейший вопрос.
Она занимается познанием ради познания. Интерес, любопытство, страсть. Вот является основной движущей силой ее. Религия вся исходит из смысла жизни, данного ей или в откровении, когда мы говорим о христианстве, или из естественной интуиции, которую я толкаю. Но повторяю вам, что сама эта мысль Макса Планка таких колоссальных величин, как я вам сказал, Планк, Таунс и другие, да, сама по себе, она уже выступает против этой избитой идеи о противоборстве науки и религии. Любопытно, что один из творцов квантовой механики, Шрёдингер, ну, вообще-то имена-то эти неплохо так оно знать все-таки хотя бы. Это, так сказать, величина, огромнейшая величина в области физики элементарных частиц. Один из создателей квантовой механики. Он очень серьезно и уверенно защищает идею бессмертия человеческого духа, идею существования высшего начала, именуемого Богом. Гейзенберг, опять-таки один из творцов квантовой механики, говорит о реальности духовного мира, так же, как и его сотоварищ. Гейзенберг, немец. Да. Любопытно отметить следующее. Папа Пий XII, по-видимому, выступает со специальной энцикликой, да, в которой говорит о доказательствах бытия Божия. Собственно, выступает с доказательствами бытия Божия. Ну, конечно, Папа Пий XII, но самый момент очень интересен, что римский первосвященник пытается обосновать идеи Бога для современного человека. Очень многое дали кумранские находки. В каком веке? В 15 веке до нашей эры. Да-да. Ну, квантовая механика, это только, это считайте, вторая половина нашего столетия. Да. Нет, но они живут. Гейзенберг еще жив, да. Я не знаю, по-моему, Шрёдингер тоже. Это современные, да, современные физики. Кумранские находки, они, конечно, всколыхнули всю мировую общественность. Находки, конечно, были сенсационны. И они очень многое пролили в плане понимания ветхозаветной отчасти истории, а главным образом ветхозаветных текстов. Ведь вы знаете, что отрицательная критика, хотя бы в лице той же мифологической школы, она ведь не щадила не только христианство, но и Ветхий Завет, в смысле ветхозаветную историю. Библия рассматривалась ими так же, как сборник каких-то фантазий, легенд и мифов, а не история. Кумранские находки в этом плане очень многое дали. Нужно, может быть, отметить и обратить внимание еще и на то, что сейчас именно 20 век дал действительно, может быть, наиболее сильные и наиболее признанные доказательства существования человеческой души. Если до этого о ее существовании говорили только представители религии и отчасти философии, то уже в 20 веке эта тема становится темой и научных исследований, и научных выводов. Речь идет о психологии и даже, если хотите, психотерапии. Связано это, наконец, с признанием многочисленных фактов, которые были раньше, но которые просто отвергались. Сейчас же проведенные исследования в цивилизованных условиях неопровержимо показали, что действительно человек не есть только чисто биологическая субстанция, а что у него есть еще некая сущность, которая может даже иметь бытие вне тела. В этом отношении как не примитивно, но интересна работа Моуди. Вы ее знаете, да? «Жизнь после жизни». Да. Джеймса. Ну, Джеймс это раньше. Джеймс это американский психолог начала нашего столетия, позитивист. Его книга любопытна очень. Я говорю о книге «Многообразие религиозного опыта». Он, конечно, абсолютно не понимает, чем отличается одна религия от другого по существу. Да, он все сваливает в одну кучу. Но сам фактический материал, который он дает, представляет большой интерес и, конечно, если хотите, научную ценность. Ну, если хотите, вот книга, которая только что и у нас теперь вышла, «Душа после смерти» отца Серафима Роуза. Да, тоже чрезвычайно любопытная вещь, которая, так сказать, опирается на данные не только религии, но и на данные современного научного опыта. Да. Что мне хотелось бы в качестве, так сказать, окончательного вывода отметить? То, что удивительным образом, но человечество приходит на путях естественного развития своей цивилизации, приходит к весьма, я бы сказал, интересному факту. Оно прям подводит само себя своими исследованиями, своим познанием мира, признанию того, что Бог есть, что есть душа, что личность бессмертна, что духовный мир – это реальность. Вот к чему приходит наука. Приходит, если хотите, вся наша цивилизация. Может быть, это все происходит провиденциально, что в конце концов человек должен определиться, что он хочет, что он выберет перед лицом уже очевидной реальности бытия того мира, всего существования человечества. То есть нужен уже страшный суд. Помните, если и мертвый воскреснет, не поверит, если не будет вести соответствующую жизнь. Сейчас, видимо, человечество к этому приходит. В этом отношении надо сказать, что развитие науки нашей цивилизации представляет огромнейшую важность и ценность. Это есть и негативная сторона этой вещи. В связи с подобного рода достижениями усиленно развивается мистицизм. Его развитие приобретает все более не только усиленные, но и просто почти катастрофические формы. Начинается, как правило, с Америки, с этого Вавилона, где различные направления мистицизма находят в себе опору и развитие, где они получают огромнейшую финансовую поддержку, получают мощный рычаг, инструмент для вторжения прочие регионы и страны мира. Формы этого мистицизма самые различные. Но они очень здорово покоряют современного человека. По крайней мере, многих. Кстати, любопытно сказать, у нас не так многих, как в Америке. Причина, назову вам, одну из формальных причин. Самое главное, чтобы быть принятым чему-то в Америке, самое главное условие состоит в следующем. Вам скажут, никакого не требуется труда, чтобы достичь или получить вот это. Если вы сможете это доказать, все, ваша идея, ваша система и ваша программа будет принята. Я вам привожу пример с так называемой трансцендентальной медитацией. Чем этот Махариша покорил Америку в свое время? Тем, что он сказал, для достижения того, что обещает эта медитация, ничего не требуется. Ничего, все равно, что почистить зубы. Буквально ничего. Два раза в день по 20 минут. Вы получаете все то, что, если хотите, почти все то, что получают йоги, трудясь годами и десятилетиями. И это нашлись, естественно, охотники, как всегда, и действительно оказалось это так. Началось бурное увлечение трансцендентальной медитации. Затем это перешло в Европу. Потому что, знаете, люди не могут долго быть на энтузиазме. Все приедается. Ну, что-нибудь новенького же нужно. И хоть она и хороша, но что-то требуется другое. Перешел в Европу, сейчас вот и у нас, я знаю, это есть. Но вот этот мистицизм, это, если хотите, знамение нашего времени. Он захватывает с самых разных сторон все большее число людей. Главное, что он захватывает дух современной цивилизации. Вот эта вот магия, теософия, масонство, антропософия, всякая астрология, колдовство. Все это развивается с достаточно большой силой и интенсивностью. Во Франции, например, на астрологию тратится больше средств,